Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы вспоминаем события, овеянные определенной тайной и малопонятной с точки зрения того, как должны были бы развиваться подобного рода события. Мы вспоминаем торжественное восшествие в храм Иерусалимской девочки от раковицы Марии. Одно уже ее вхождение по этим крутым ступеням Иерусалимского храма, которые были, наверное, почти в ее рост, уже представляется чем-то чудесным. Но то, что это вхождение сопровождалось присутствием первосвященника, то, что эту девочку ввели в святая святых, туда, куда только раз в год входил первосвященник, где покоились скрижали завета, данные Моисеем на горе Синайской, где были сосуды с манной, которые питались иудеи во время своего странствия по Синайской пустыне. В это место сосредоточения святыни была введена обычная девочка первосвященником. Все это малообъяснимо с точки зрения тогдашних обычаев, тогдашних правил и тогдашнего закона. Но это событие прочно вошло в христианское предание с самой глубокой древности, с послеапостольских времен. То есть сомневаться в правдивости этого события невозможно, потому что оно никогда не подвергалось никаким сомнением в церкви. Так оно и было. Дева Мария, младенец от раковицы, взошла по ступеням храма Иерусалимского и в сопровождении первосвященника вошла во святая святых. Для Девы Марии это было начало пути. Как мы знаем, скорбного пути, исполненного многих страданий и болезней. И Дева Мария, Пречистая, Преблагословенная, Мать Господа и Спасителя нашего, с этого уготованного ей пути не сошла. Она не убоялась даже того, чтобы пойти на Голгофу, где распинали ее сына, где страшные воины стояли вокруг этого распятия, в любой момент готовые пронзить копьем не только ребра ее сына, но и ее саму. Она стояла там вокруг многотысячной улюлюкающей толпы, которая приветствовала своими криками распятие ее ни в чем не повинного сына. Дева Мария не отошла от того пути, на который она вступила, входя в Иерусалимский храм. Сегодня тоже очень важное другое событие, связанное с новейшей историей нашей церкви. Сегодня годовщина интронизации святейшего патриарха Тихона, ныне причисленного к лику святых. Это событие произошло через 2 месяца после революции, даже меньше. Это событие было, конечно, вызовом новой власти. Тем более, что оно сопровождалось стечением огромного количества православных людей. Такого стечения никогда не видела Красная площадь и прилегающие площади Москвы. Тысячи и тысячи людей с хоругвями, с крестами, с молитвой приветствовали интронизацию святейшего патриарха Тихона. Это была, конечно, общая молитва за избранного патриарха. Это была радость по случаю восстановления патриаршества в церкви нашей, но одновременно это был и ответ верующего народа на уже тогда возникшее стремление власти к ущемлению прав верующих православных людей, гонению на церковь. Вот именно так власть и восприняла все это, как некую демонстрацию силы. Но это не была демонстрация физической силы, это была демонстрация духовной силы нашего народа. И в каком-то смысле она стала последней на многие-многие десятилетия, в которые погрузилась церковь наша, перенося гонения, мучения и казни своих верных сынов и дочерей, которые можно только сравнить с гонениями, мучениями и казнями, которые церковь испытывала в древние времена от языческих императоров. Святейший Тихон, взойдя на патриарший престол, конечно, видимо, по-человечески радовался этому ликованию множества людей, их верности, от того, что не убоялись они новых, опасных для них политических обстоятельств, и что во множестве собрались вокруг своего патриарха на Красной площади. Но это было, наверное, последнее торжественное, общенародное признание важности патриаршего служения на Руси. Мы знаем, что очень скоро против церкви были воздвигнуты гонения, не просто сопоставимые с языческими, а во много превосходящие всяких гонений, где бы они ни происходили в течение всей человеческой истории против Церкви Христовой, ибо ни в одной стране мира не было ничего подобного, то, что произошло на Святой Руси. И вот сегодня мы вспоминаем святителя Тихона. Мы молимся ему, как покровителю Церкви нашей. Мы стараемся, по крайней мере, я думаю, все архиереи Русской Церкви, которые задумываются о подвиге святителя Тихона, хоть в малой мере с него брать пример мужества, твердости, непоколебимой веры, способности идти против течения, противопоставляя этому течению духа злобы поднебесной свою веру, свое благочестие и свою молитву. Святитель Тихон формально, или, по крайней мере, официально, не был мучеником. Хотя Бог знает, как он скончался. Он умер в больнице. Но поскольку никто не был свидетелем того, как умер святейший, то когда возник вопрос о его канонизации, он не был причислен к новомученикам, но к исповедникам он был причтен. Хотя, может быть, и новомучеником он был. Но сие нам неизвестно. Но известно только то, что его уже первые, самые первые шаги были направлены на защиту церкви от безбожной власти. Мы знаем, что новая власть, понимая, что прямым фронтальным ударом по церкви не достичь желаемой цели, не разрушить православие, решила использовать другую тактику – создать параллельную церковь, вроде такую же православную, чтобы там были православные иерархи, священники, дикана, чтобы все эти люди служили в православных храмах, но у этих так называемых православных не было законной иерархии, и они были просто ряженными, назначенными быть митрополитами, архиепископами, епископами светской безбожной власти. И борьба святейшего патриарха Тихона была направлена не против гонителей напрямую, а в первую очередь против вот этих ряженых митрополитов, архиепископов и епископов, которые должны были сместить законную иерархию, а означает лишить народ наш силой благодати Божией, которая передается в церкви только в том случае, что если эта церковь – законная преемница церкви апостольской, идущая от самого Господа, если она возглавляется каноническими, то есть законными архипастырями, рукоположение которых идет от самих апостолов. Только в этой церкви живет и действует Святый Дух. А власть решила создать квази-церковь, подобие церкви, ввести в заблуждение народ, поставить никакую незаконную иерархию оряженных, чтобы люди поверили и пришли не к источнику жизни вечной, а к пустому колодцу. Вот такая была новая стратегия борьбы с церковью. Лишить ее благодати. И странно, что этим занимались безбожники, которые не верят в никакую благодать. Но они точно вознамерились создать церковь, лишенную всякой благодати. Светскую организацию, в которой были бы люди, лишь только облаченные в священные одежды. И что же произошло? А наш народ благочестивый не принял эту церковь. В нее шли те, кто боялся гонений, люди, которым было что как бы терять в этом мире, но их было ничтожное меньшинство, а все остальные сохраняли верность святейшему патриарху Тихону. В мои руки попал совсем недавно огромной важности исторический документ, подлинный документ. Он был напечатан на машинке самим патриархом Тихоном и подписан его рукой. Это было воззвание к Русской Православной Церкви. Святейший пишет, что вот только недавно ему дали возможность выйти из заключения. Это был 23-й год. Потому что до этого он целый год пробыл в заточении, в полной изоляции от церкви. И вот в этом воззвании он пишет, что по милости Божией я сейчас обрел возможность обратиться к вам. И он пишет об опасности обновленческого раскола, созданного властью. Он перечисляет всех этих обновленческих лидеров, называет их по имени и просит народ Божий не принимать этот раскол. Трудно сказать, в каком множестве распространилось это послание, но хорошо знаю по свидетельствам своего благочестивого деда, который был борцом с обновленчеством, что это послание, за одно только нахождение в руках этого послания, люди могли быть арестованы. Это послание распространялось по всей Русской Православной Церкви. И вот мой благочестивый дед с риском для своей свободы, а может быть и жизни, распространял таковое в том месте, где он тогда жил, в Нижегородской губернии. И не только он, конечно, множество других благочестивых людей. И народ услышал слово святейшего патриарха Тихона и отверг обновленческий раскол. И святейший буквально выйдя на короткое время из своего заточения, сумел сделать самое, может быть, важное, что тогда можно было сделать – остановить развитие опасного раскола, который мог лишить благодати и церковь нашу, и народ наш. Мне специально хотелось рассказать вам сегодня подробно о удивительном жизненном подвиге святейшего патриарха Тихона. И хочу еще раз сказать, как Дева Мария начала свое восхождение в храм Господень, с чего начался ее жизненный путь, исполненный треволнений, болезней, трудов, скорбей. Вот так и святейший патриарх Тихон в день сегодняшний начал свое восхождение к Голгофе. И, подобно пречистой Деве Марии, не усомнился в правоте, не испугался обстоятельств, но мужественно восходил по этим тяжелым ступеням своего жизненного пути. И когда мы сегодня наслаждаемся единством Церкви, дай Бог, чтобы это было как можно дольше, и дай Бог, чтобы это было до скончания века, когда мы безбоязненно можем приходить в свои храмы, когда никакие расколы великорусской части нашей Церкви не терзают нас, но при этом мы не должны забывать о расколах на Украине и молиться в том числе и святителю Тихону о преодолении таковых. Пока у нас есть то, что есть, благодаря Богу за эту новую историческую реальность, мы должны с благодарностью вспоминать имена тех, кто в прямом или в переносном смысле отдал свою жизнь за единство нашей Церкви и за чистоту православия. И среди этих угодников особое место занимает святейший Тихон, патриарх всероссийский. Ему слава и поклонение от народа нашего и от церкви нашей во веки веков. Аминь. С праздником поздравляю вас!